На другой день Абай решил переправиться на правую сторону Иртыша. Он вышел на берег и выбрал готовую к отплытию лодку. Лодочник Сеиль, босоногий старик с изможденным морщинистым лицом, стоял на высокой корме. Он пропустил Абая к скамейке и с криком «Тащите!» бросил двум молодым джигитам, стоящим на берегу, длинный аркан. Они перекинули веревку через плечи и потянули лодку вдоль берега против течения. Сеиль помогал им, отталкиваясь от дна реки длинным шестом. Вода Иртыша возле Семипалатинска прозрачна. Под ясным небом она казалась особенно чистой и отливала то прозрачной зеленью, то густой голубизной. Поднимаясь вверх по течению, лодка миновала ряд улиц слободы, спускавшихся к реке. Абай увидел подростков и молодых с коромыслами и ведрами, шедших за водой. Босоногие водовозы, нахлестывая лошадей, въехали с бочками в реку. Выкрашены в красные, зеленые, синие цвета, эти бочки были видны издалека. Они напоминали о каменных, зеленоверхих купеческих палатах с дальних улиц, ибо принадлежали их владельцам. Сколько холерных микробов и страшной заразы несли эти неспокойные и величаво текущие прозрачные струи Иртыша. Но где взять незараженную воду? Назови ее даже отравой. Все равно жители убогих саманных хижин, верхних и средних жатаках, будут черпать воду из реки. Больше взять ее негде. Лодка двигалась медленно. Иртыш за лето сильно обмелел. И Сеиль, засучив штаны чуть ли не до живота, то и дело лез в воду и подталкивал корму. Он то неторопливо греб кормовым веслом, то хватал длинный шест и, упираясь им в дно реки, наваливался на него всем телом. Абай слышал, что у лодочника два малолетних сына погибли от холеры, а жигиты, тянувшие бичеву, тоже недавно похоронили близких. Один – мать, а другой – жену. Он хотел поговорить с Сеилем, но тот сам обратился к Абаю.
«Скажи, Абай Мирза, что нам делать? Неужели мы все погибнем? Вся моя надежда теперь на старшего сына. Ему уже вот 15 лет сравнялось. А ведь тоже болел холерой. Сразу у меня свалилось трое. Я уже думал, ну, конец всему. А нет, те-то двое померли, а этот, гляди, пошел на поправку». У Сили была больная жена. Когда сразу трое ее детей заболели, она последних сил лишилась, а слабо руки поднять не могла. А старуха, мать Сииля, скрючилась в молитве. «Возьми меня, Господи, вместо моих внучат!» Хотела умереть с ними вместе. День и ночь в доме стон и слезы. Казалось, лодочник ждал от Абая хотя бы утешительного слова.
«Если погибнет и старший, жена и мать мои умрут не от холеры, а от горя», — печально говорил лодочник. «Скажите, Абая, может человек снова заболеть, если в первый раз холера его не сломила?»
Абай облегченно вздохнул. На этот раз он мог твердо обнадежить бедного отца. «Второй раз не заболевают. Твое счастье, что хоть один сын у тебя уцелел». Лодка Сииля переплыла большой Иртыш и приблизилась к невысокому, но крутому берегу зеленого острова. Гребцы выпрыгнули на берег и снова повели ее на бичеве протоком Карасу, подходившим вплотную к городу. В лодке, кроме Абая, сидело человек 10. Среди них были две татарки. Натянув на головы черные халаты и тщательно закрыв лица, они прислушивались к разговору Абая с лодочником. Когда понадобилось облегчить лодку, пассажиры вышли на остров и пошли берегом. Вышли и татарки. Абай хотел последовать за ними, но Сеиль сказал:
«Ничего, сидите».
Женщины сошли. «Неудобно как-то. Я ведь здоровый». Лодочник обнажил в озорной улыбке сверкнувшие белизной зубы.
«Женщины устают, если не ходят пешком. Сидите, сидите».
Оставшись наедине с Абаем в лодке, Силь начал рассказывать о том, что говорили в нижних жатаках о Сармале.
«Абай Мирза, правда ли, что на него ополчились имамы верхней и нижней мечети за то, что он сказал? Пусть хоть все муллы без доходов останутся, лишь бы народу стало легче. Не зовите, мол, ишанов да хаджей на ханаза и собирайте людей около покойников. Это, дескать, моя о народе забота. Известно вам это? Так вот, муллы решили его погубить. Так говорят в народе. А ведь они могут натворить сколько угодно безобразия. У них на это помощники есть».
Абай сильно встревожился. «А от кого ты это слышал?»
«Не спрашивайте, мерза. Слышал».
Силь понизил голос.
«Говорят, имамы двух мечетей прокляли Сармалу, будто бы за то, что он связался с русскими попами и играет им на руку. Он, говорят, нарочно отводит мусульман от имамов и хазретов. Есть слободкий торговец Атарба, известный скандалист. Когда у него не хватает слов для ругани, он берется за камчу, а то и за кистень. А друзья его, Семейкан и Карабай, еще почище будут. Настоящие разбойники. Эти люди связаны с ворами и даже убийцами. Я живу неподалеку от Атарбая. Наш водовоз сказал, что этот самый Атарбай и его приятели поклялись прикончить Сармалу.
Когда ты это слышал?
2 дня назад. Вечер, в прошлый четверг.
Абай в раздумье опустил голову. Взволнованный и огорченный. Ведь это он сам послал Сармалу к людям. Говорил ему, надо позаботиться о народе, довести до него разумный совет. Какими бы расчетами Сармала не руководствовался, бедный люд верил его словам, предпочитая их всем поучениям и назиданиям отцов духовных. Народ понимал, Сармала не побоялся подвергнуть свою жизнь опасности. Пусть у него свои счеты с муллами, но сейчас полслова, сказанные им против хазретов, добрым семенем падают в душу народа. Не должен ли сам Абай делать сейчас то же самое, что делает Сармала? Обогнув остров, пассажиры вышли в протоку Карасу. За спиной остался густой лес полковничьего острова. Впереди раскинулся Семипалатинец. Широкие и прямые улицы города спускались к Иртышу. Бросалось в глаза белое многоэтажное здание паровой мельницы, принадлежащей татарину, купцу Мусину. Из высокой кирпичной трубы густыми клубами валил черный дым. За мельницей виднелось большое белокаменное здание окружного суда, а невдалеке от него возвышалась в окружении двухэтажных каменных строений Плечеевская церковь. С ее колокольни доносился веселый малиновый перезвон, перекликающийся с густым гудением колоколов кафедрального собора. В этот колокольный гул, торжественно плывший над большим русским городом, озорно врывался пронзительный свист паровой мельницы. Сииль завернул лодку к протоку Карасу и погнал к берегу, где уже стояли в ожидании новые пассажиры. Абай снова обратил внимание на закутанных в халаты татар, которые словно воплощали в себе немое терпение темных людей, беззащитных перед лицом бедствия.
«Я не собираюсь угодничать перед хазретом», — говорил Сии, ловко орудуя шестом. «Моя душа больше доверяет Сармале. Недаром он сказал, что друг народа Абай думает так же».
Сииль понизил голос, чтобы его не услышали люди, стоящие на берегу, и продолжал.
«Сказывают, Сармала был у вас перед ссорой с муллами и советовался с вами. Поэтому жители верхних и нижних жатаков и поверили его словам, понимаете?»
Тут лодка подплыла к берегу и заскребла дном по прибрежной гальке. «Я все понял, Сии, и очень благодарен тебе», — сказал Абай тихо. Люди, ожидавшие на берегу, быстро заполнили лодку. Лодочник перевез своих пассажиров через проток Карасу. Абай поднялся последним. Лодка сильно закачалась под тяжестью его грузного тела. Сииль взял Абая под локоть и, бережно поддерживая, помог сойти на берег.